Глава 14. Открытая ветрам жизни и смерти, памяти и забвению, полная плачем и песнями и трепетом траурных полотнищ, но если подойти к ней с точки зрения здравого смысла, то остается лишь пожать плечами в недоумении. Его вело то же чувство, которое позволяло ему отныне безошибочно открывать призрачные алрибаты, находить дорогу в незнакомых местах за десятки и сотни фарсангов, определять, в какой стороне находится нужный ему город, и, как выяснилось теперь, нужный ему человек. Кто подарил ему это умение? Издыхающий баран в пещере испытания? Гостеприимный обитатель заброшенного храма? Книга с чистыми страницами на алтаре? Человек не знал этого, да и не очень-то стремился узнать. Куда идти известно, за что спасибо небесам. А если ты, умирая от голода, нашел лепешку, то негоже сетовать на отсутствие халвы. Ешь и помалкивай. Впрочем, на сей раз далеко ходить не пришлось. Его влекло к южным предместьям, и он, подчиняясь зову, отправился мерить мощеные улицы и грязные переулки, эти кишки большого города, выводящие... Нет, совсем не туда, куда вы подумали, уважаемые. Вот они, крепостные башни, вот заново отстроенные стены, вот и ворота. И дальше, пыля широким трактом, а потом, виляя собачьим хвостом тропы, к селению углежогов, чьи крытые камышом крыши домов прятались под сенью вековых чинар. Вместо дувалов здесь были плетни, высотой до подбородка взрослому мужчине. Все жители селения наперечет, чужие заглядывают редко, от кого хорониться. Он увидел ее во дворе третьего с краю дома, и сердце ударило сумасшедшим бубном. Было почти невозможно отвести глаза, но он сделал это. Перевел дыхание, облизал губы, почувствовав под языком сухие трещины, и снова осторожно, почти благоговейно тронул взглядом знакомую фигурку в платье из дешевого карбоса. Выцветшие ленты вплетены в смоль кос, свисающих ниже пояса, все как там, в Мазандеране, и знакомое золото шерстки на обнаженных девичьих руках. Нет, не шерстка, конечно. Он усмехнулся, понимая, что эта усмешка не для зрителей. Просто ее кожа теперь была золотистого цвета, и пушок — нежный персиковый пушок. Почувствовав на себе чужой взгляд, девушка порывисто обернулась, и в лицо ему плеснул знакомый голубой огонь. Ераб и родинка на скуле, капля драгоценной сурьмы. Здешняя фарангиз была года на 2-3 старше той памятной мазандеранки, но это, несомненно, была она. Фарангиз. В горле стоял комок, и слова разбивались о него, выходя горьким шепотом.
«Да, меня зовут Фарангиз».
Брови девушки двумя голубками взлетают на лоб, совсем как тогда, при первой их встрече.
«Откуда ты знаешь меня, странник? Я тебя впервые вижу».
И сердце снова на миг отказывает, захлебывается, мчит шалым скакуном по лугам проклятого Ирема. «Вспомни». Мазандеран. Ложа в пещере, которую звали дворцом. Я читал тебе стихи.
Стихи? Ложе? Какая сводня подсказала тебе мое имя, бесстыдник? И ты решил, что я Салих? А ну-ка иди сюда, ишь, уволень. К его жене пристают, а он и ухом не ведет.
Из дома грузно вывалился полуголый детина, скребя обеими руками черную поросль на груди. «Кто, дорогая? Вот этот?» Недобрый взгляд маленьких кабаньих глазок детины уперся в бродягу, стоящего у плетня.
«Ну, не совсем пристают. Странный он какой-то».
«Странный? Ну и странствовал бы где-нибудь в другом месте!» Детина хохотнул над собственной шуткой. «А я ему помогу! Чтоб не заблудился!» Одним прыжком Салих с разбега перемахнул через ограду. В следующее мгновение человек, получив изрядный пинок в бок, едва не упав. «Вали отсюда, понял? И если я еще раз увижу тебя возле моей жены...» Детина взмахнул увесистым кулаком с удовлетворением отъявленного драчуна, приметив огоньки во взгляде бродяги. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы в этот момент не откинулась циновка на окне дома и властный голос не приказал...
«Угомонись, Салих, пусть идет себе!»
В окне обозначился косматый старец. Борода и длинные до плеч волосы старца были белы, как снег, однако голос устоял против возраста. Сразу слыхать, кто в доме хозяин. Муж Фарангиз с неохотой опустил кулак. «Иди уж, похабник», — угрюмо бросил он бродяге. «Счастлив твой бог, когда б не дедушка Олмун». И Салеху вдвойне захотелось отвести душу на бродяге, и шурот выпятился на Олмун деда, ровно на шлюху портовую. А человек, забыв про обиду и обидчика, смотрел и ничего не мог прочесть в раскосом прищуре былого Олмундева, погибшего во время резни в Мазандеране, чтобы жить здесь, в мирных предместьях Кабира вместе с внучкой, благополучно выскочившей замуж за углежога Салеха. Вспомни, ну вспомни, Олмундев. Не хочешь, не можешь. Человек повернулся и молча побрел во свояси. Он не видел, как Фарангиз провожает его долгим взглядом, и уж тем более не слышал, как она шепчет деду, боязливо косясь на Салеха.
«Он говорил, что читал мне стихи когда-то в чудном месте, которое называется Мазандеран. И знаешь, дедушка, помнишь, я рассказывала тебе о моих снах, ну тогда, еще до замужества и после».
«Сны — это всего лишь сны, Фарангиз», — отвечает старый Олмун. «Правда, иногда они бывают вещами. Скажи мужу, пусть лучше любит тебя. Мои женщины спали без сновидений».
Но в глазах старика, противоречия веселью слов, на мгновение вспыхивает нездешняя синь горного неба. Небо над каменной чашей. Нет. Всего этого человек не видел. Он шел прочь. Он понимал тщету своих поисков, понимал, отказываясь принимать. Строители гробницы поработали на совесть, не оставив лазеек. И все же он просто не умел по-другому, вслепую тычась в стены, ища несуществующий выход, загоняя панику в самый дальний угол рассудка, изнемогшего в борьбе с самим собой. А значит, еще оставалась надежда. Он немало не удивился, когда в какой-то чайхане услыхал: «Завтра в столицу с докладом приедет Худайбек Аль-Ширвани, соратник покойного Аль-Муттанаби, а сейчас наместник эмира в Харзе». Человек уже неделю ждал приезда того, кто раньше был известен ему под кличкой Дев. Он знал, Худайбек приедет. Не нужно открывать Ал-Рибат или добираться с попутным караваном в Харзу. Дев едет к нему сам. И при этой мысли по коже странника пробегал озноб. Он боялся не слепоты во взгляде бывшего друга. Что если кто-то снова начал исподволь подсовывать ему желаемое? Не труди ноги, бывший шах. Тот, встречи с кем ты ищешь, сам спешит к тебе. О, радость! Ты получишь желаемое. Совпадение? С некоторых пор человек весьма подозрительно относился к подобным совпадениям. Въезд наместника Харзы в столицу был обставлен, как и следовало ожидать, куда скромнее парадного выезда эмира. Зато сам наместник гордо ехал впереди свиты, состоявшей из двух десятков вороноголовых, напегих и находцев. Сам Дев красовался на гнедом жеребце-гиганте, чьим отцом был скорее слон, нежели конь. Левая рука наместника играла посеребренную уздечкой, в правой он сжимал до боли знакомую сестру Тарана, ставшую, похоже, символом его правления. Дев заметно постарел. Буйную гриву обильно припорошила седина, однако весь его облик по-прежнему дышал первозданной мощью сказочного богатыря. Но это была вполне человеческая мощь. И даже лоб, изрядно нависая над пронзительной голубизной взора, принадлежал сыну Адама, а не обитателю Мазандерана. Фарлакабир умер, и вместе с ним умерло проклятие, тяготевшее над небоглазыми. Худайбега Аль-Ширвани встречали. Его приветствовали. Как-никак, живая легенда, соратник самого Аль-Муттанаби, наместник двух эмиров подряд. Однако толпа зевак, выстроившихся вдоль улицы, была достаточно редкой, чтобы человек смог без труда пробраться в первый ряд. Наместник Харзы не глазел по сторонам. Он был преисполнен важностью своей миссии и погружен в размышления о предстоящем докладе эмиру. Праздная толпа его не интересовала. Человек понял, Дев сейчас попросту минует его, даже не заметив, тем дело и кончится. Поэтому, не раздумывая, сделал единственное, что мог сделать, обратив на себя внимание наместника. вышел на середину улицы и встал, загораживая путь процессии, глядя прямо в голубые глаза седого 15-летнего Курбаши. Это было глупо. Это было настолько глупо, что наместник наконец очнулся от государственных дум, и наглому бродяге достался удивленный взгляд. Человек молчал. Он уже знал, взывать к памяти, к прошлому, в котором они сражались бок о бок, бессмысленно. Худайбек либо вспомнит сам, либо... Придержав коня, наместник смотрел на наглеца. Сперва недоуменно, потом все более пристально. Тень сгущалась в глубине голубых колодцев, смутно ворочалась в душе бывшего дева. Еще немного, еще несколько мгновений и...
«Пошел вон, бродяга! Мыши плешь проели у наместника на дороге стоять!»
Удар камчи обжигает спину, гнет к земле крылом урагана, а с боков уже наезжают, теснят лошадьми всадники свиты. В толпе рождается смех, поделом дураку. Человека отшвыривают прочь, вдогонку на прощание, огрев копейным древком. Путь свободен. Наместник может ехать дальше. «А ведь похож», — бормочет себе под нос Худайбек Аль-Шервани, и медленно гаснут на лице наместника голубые угли.
«Нет, действительно похож».
Соратник покойного Аль-Мутанабби трогает повод. Он едет дальше, ко дворцу, выбросив из головы нелепое происшествие.
«Выбросив! Я раб, да выбросив же, чтоб тебя!»
Сердце колотится взбалмошным зверьком, и еще почему-то хочется умереть за кого-то. Умереть хочется. «Мертвых не существует», — щекочет сознание наместника Харзы странная мысль. На западную окраину города он попал случайно. И у высокого дувала остановился случайно. Внимание привлекли траурные полотнища синего и лилового атласа, наискось переброшенные через верх. Странно, хора плакальщиц и воплей родственников, предающихся скорби, слышно не было. «Кто умер?» — без особого интереса спросил Абут Таип у древней старушки, что сидела у ворот на оструганном чурбачке. Его мало интересовало, кто умер. Мертвых не существует. Совсем.
«Кабланчик помер, странничек, внучок мой. Только он не помер, шо, помирает себе. Помирает который день, как помирает странничек».
Слово «помирает» старушка произносила вкусно, со значением. Так говорит влюбленный о предмете своей страсти или пьяница о вине. «Кузнец? Кузнец-каблан?» Что-то исподволь шевельнулось в душе поэта. Тайная, давняя струнка зазвенела тихим звоном. Воробушек-кузнец, могучее подмастерье Мариды, доспех.
«А ты, небось, знавал его, странничек, внучка моего?»
«Знал, бабушка».
«Да так зашел бы, проводил. Не сегодня-завтра отмучается внучок-то. Тебе б там лепешечку сунули. Мяса кус. Ворота вторую недельку без запора. Входи, кому душа велит».
И в сопровождении ковыляющей старухи поэт пешком вошел во двор, куда некогда въезжал на лихом коне шахом Кабира с эскортом гургасаров. Было? Не было? Сперва он по старой памяти направился в кузню, но предупредительное шамканье за спиной остановило поэта. И впрямь не угорно ведь лежать умирающему. Хотя такой упрямец, как воробушек с глоткой матерого льва, этот и при смерти на своем настоит. А в дом от чего-то идти не хотелось. Абут Таип взошел было на айван, затоптался на веранде меж колоннами из ошкуренного тополя, думая повернуть обратно. Но навстречу уже грузно шагал махнорукий исполин, на голову выше поэта и вдвое шире в плечах.
«Правнучек это, капланчик младшенький. Ты его не боись, странничек, он только с виду страшный, а так мухи не обидит, правнучек ты мой».
Словно задавшись целью опровергнуть высказывание прабабки, исполин походя пришлепнул муху на перилах, но пришлепнул с одного удара, не обижая. Этот старуха верно заметила.
«Ты, значит, а...»
Утробный бас кабланчика-младшего был под стать рыку кабланчика-старшего, но гораздо больше подходил к его могучей стати.
«Ты, значит, странник, Ты заходи, значит, помолись за родителя моего. Скажешь, потом накормят. Значит, так и разумей, что накормят.
И веранда сотряслась, когда он затопал дальше, в сотый раз распорядиться насчет лекарей. Безнадежно, значит, да совесть велит. Абуд Таиб вошел в дом. Там было многолюдно, шепоток сквозняком гулял от стены к стене, бродил коридорами, перемежаясь редкими всхлипами. Женщины украдкой прятали лица в переднике, мужчины сдержанно говорили о пустяках. Пахло едой, снадобьями, человеческим потом и еще смертью. Поэт не стал говорить этим людям, что мертвых не существует. Он протолкался к запертой двери в соседнюю комнату, плохо понимая, зачем он это делает. Почти сразу дверь открылась, больно ударив в грудь краем створки, и оттуда бочком выбрался сухонький лекарь Хабиб с личиком престарелого младенца. Он уставился на поэта и развел ручками. Дескать, все в воле Творца. Будем надеяться. Надеяться. Будем. Поэт кивнул. Потом глянул через плечо Хабиба. В глубине комнаты на смятом ложе лежала мумия. Крошечная, сморщенная, туго обтянутая пергаментной кожей. На лице черепа мумии лихорадочно горели впадины глаз. Жаркое пламя души истово рвалось на волю из вонючего склепа. Этот огонь опалил сознание Абуд Таиба, как если бы поэт живьем сунулся в пылающий горн, сунулся в тщетной надежде быть перекованным из человека в меч. Мумия на ложе захрапела умученной лошадью, задергалась, и рядом всполошились сиделки. Одна из них, видать, главная, склонилась к мумии, оттопырила себе ухо ладонью, вслушалась в еле слышный хрип былого горлопана.
«Давайте, странник-то, сюда давайте. Дядь Каблан просит!»
— крикнула она минутой позже. Абуд Таиба сильно толкнули в спину, и ноги сами сделали 2-3 шага, переступив низкий порожек. Подойдя к ложу, поэт остановился, глядя на умирающего и теряясь в догадках. Что делать? О чем говорить? Молиться?